Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Мы на главе Харемот после смерти. Как всегда, в студии с нами вместе доктор Михаил Эппл.
Добрый день.
Мы коснулись, очень красиво было, Йом-Кипура, это Дня Искупления. И мне жалко было все вкладывать в одну передачу, я чуть-чуть оставил на эту передачу. Ну, это глава
Харемот. Если нравится, то надо оставить чуть-чуть.
Да. Я думаю, еще зрителям очень это очень важно знать. Кстати, вот вы затруднились там до конца объяснить вот это вот пепел красной коровы, а я вспомнил, что есть такая цитата, что говорится, что даже или Давида Мелех, или Шлома Мелех, это цари, они говорили, что это, в этом есть великая тайна, и они также затруднялись это объяснить. То есть есть действительно здесь что-то...
На самом деле это не тайна. Просто объяснить это тайна.
Объяснить.
Это трудно.
Да,
вот и все. Ну, как ребенок у тебя будет спрашивать, чего такое. Папа, я слышал, что такое уравнение Фурье. Там. Или бином Ньютона. Ну, да. Вот как я могу, допустим, вот у меня сейчас внук 5 лет, и он спросит у меня, вот он просто слышал эти слова. Бином Ньютона. Ну?
Во-первых, я радостно ему скажу, сынок, какие вопросы ты задаешь? Это уже прогресс.
Так он не знает, что это такое. Он думал, может думать, что это какой-то новый вид мороженого или чего.
Понятно.
Он, иначе, все пробует. Для них важно только то, что можно пощупать и попробовать. Так что, как я ему объясню?
Понятно.
Абстрактная настолько вещь от него, что как я ему объясню, для чего, зачем, почему, где применяется, что такое Ньютон, что такое бином. Ну, ничего. Так и...
Пепел рыжей коровы.
Да, ты понимаешь, намного труднее.
Понятно.
Потому что человек для того, чтобы начинать понимать эти определения, только лишь... Вот, допустим, мы слышали о Перельмане, который доказал теорему, да, Фурье. Так самое главное не теорема, самое главное, как к ней подойти. Так вот, была написана целая книга. Притом это математическая, это не просто там беллетристика, какая-то философия, которая была предисловием к доказательству этой теоремы.
То есть доказать теорему может занять несколько страниц,
да,
а подход к ней...
Вот именно подход, то есть выработка инструмента, с помощью которого ты решаешь эту проблему. Так и здесь у нас. Сама ступень, она... Ясное, понятное, что происходит, но объяснить ее нашим языком, это невозможно, потому что для этого надо пройти вот эту книжку, вот как-то пройди книжку Перельмана по доказательству, и на последней страничке там ты увидишь, что это все очень просто объясняется.
Понятно.
Нечто здесь такое. Поэтому проблема в Торе, в ее внутренней части, в тайной части, которая называется «Тайная», что она не тайная. Для тебя она тайная, потому что как для ребенка бином Ньютона. Ну.
Ну, я думаю, что мы дойдем до этого состояния, в принципе.
Даже самые простые вещи я не могу ему объяснить. Потому что у него не хватает для этого еще совершенно никаких потребностей. Ты понимаешь? Ну, вот, допустим, объясни ему, что такое логаритм. Ну, что такое логарифм? Что такое алгоритм? Что такое? Вот всякие такие вещи, что... Ну вот они... Мы с ними работаем постоянно. А
я вам по секрету,
в его мире этого нет.
Я вам по секрету скажу, и мне так же точно, как этому ребенку, не так просто объяснить, что такое алгоритм и все это. То есть, как я не понял это толком в школе, так я,
да?
Остался таким же, да.
Ну, нет, со временем начинаешь это сам осознавать.
По-другому как-то подходить к этому,
да,
начинаешь. Это да.
Все-таки развиваешься. Как-то по-другому, да. А в то время есть люди, которые это воспринимают, но, как правило, те, которые воспринимают хорошо, они воспринимают это механически. Они становятся, может быть, там, какими-то учеными, ну, в своей области там двигаются с этим, используя эти инструменты, но внутренне нет, потому что если мозг развивается, не требуя для этого порывов сердца, даже на эти логарифмы, даже на эти логарифмы, даже на этот бином Ньютона, если ты внутренне кишках своих. Не, его не ощущаешь, а решаешь чисто механистически так в голове. Ты находишься на уровне ученого нашего мира. Если ты не можешь постичь вот этот бином Ньютона, или там ряд Фурье, или еще что-то, не потому, что ты у тебя нет головы, потому что твоя голова работает только лишь вместе с сердцем. И ты должен внутренне почувствовать, что же оно соединяет, где же происходят вот эти вот события, математика, о чем тут говорит. Только после этого, как ты будешь это все ощущать в чувствах, после этого ты, о, вот это бином Ньютона, вот это теорема такая-то. Тогда ты будешь работать на внутреннем уровне. И ты сможешь раскрывать миры. А так ты будешь только использователем этого аппарата, не более того.
То есть это называется настоящий ученый?
Да. Настоящий ученый – это который внутри себя создает модель, и он живет ею. Для него вот эти уравнения, цифры, все, в нем это болит, в нем это вот так работает. А если только головой, не сердцем одновременно, то это техника.
Есть такие ученые?
Бывают. Бывают.
Я понял ваш заход с подготовкой. Огромный и маленьким коротким объяснением, которое попадает в сердце.
Оно само приходит уже.
Нет. Вот я хочу продолжить о этом Йом-Кипре. О нем вот что сказано. Во времена второго храма большинство первосвященников умирало в течение года после Йом-Кипра. Чтобы быть достойным войти в святая святых, первосвященник должен был сперва очиститься, достигнув отрешенности от всех земных устремлений. Большинство первосвященников, служивших во втором храме, покупали свою должность взятками. Они никогда не достигали того духовного уровня, который требуется для входа в святая святых. И поэтому происходящая там встреча с проявлением этим божественным была для них смертельной. При этом при этой встрече не присутствовал никто, даже ангелы. Ибо в святая святых воцарялся тот дух самой высокой святости. То есть вот это вот падение, которое произошло во время второго храма.
Что... Это то, что мы называем еще и разбиением сосудов. Присутствие высшего света, свойство отдачи и любви, которое входит в какой-то непонятный, вроде бы, как бы контакт, не может быть контакта, но как бы контакт, угу. Со свойством получения ради себя, эгоистического. И происходит аннигиляция. Свет исчезает, а то желание, которое так страстно желало этого света эгоистически, оно даже может быть, это желание, оно не осознавало, что оно желает его эгоистически. Но когда этот свет приходил, оно не могло против него устоять. Вот не могу. И на этом погибал этот процесс, Коэн Агадоль. Его за веревку вытаскивали обратно оттуда, из этого места. Туда запрещено же заходить всем.
То есть вы рассказывали, что его привязывали...
Да, ему привязывали веревку к ноге.
Зная, что он там скончается.
Ну, в общем, да, это было понятно. А ему было все равно. Вкусить этой сладости... На одно мгновение я не могу от этого отказаться. Без этого вся жизнь моя остальная ничего не стоит. Я открываю рот, получаю эту каплю яда. На самом деле это капля света. Но для меня, эгоиста, она капля яда, и на этом умираю. То есть это естественным образом происходило в нашем мире. И мы можем представить себе в нашем мире такое. Мы можем привести человека к состоянию, когда за каплю наслаждения он отдаст свою жизнь. Может. И просто теряет рассудок. Потому что свет наслаждения больше разума. Это называется потеря рассудка. И тогда он ради этого наслаждения все, он идет на него. Он идет на него. А что после этого будет? В этот момент я умру. Но я же ощущу наслаждение. Вообще. И все. Так устроено. Наслаждение и сердце, и мозг. Наслаждение и разум. Если наслаждение превышает разум, работает оно. и больше ничего.
То есть вот это наслаждение превышало для первосвященника, который
конечно,
взял взятку?
Конечно. Выше свет.
Выше свет.
Конечно. И все, вытаскивай за ногу. Беднягу.
Но я шаг этот сделаю, да?
Да. Это. Он не мог удержаться ведь. Ведь вся подготовка, если он покупает за деньги, а не покупает за свои усилия, значит, у него не хватает экрана, инструментов для того, чтобы этот свет получить ради отдачи. За деньги купил. Если бы приложил бы усилия вместо денег, то тогда бы выполнил бы всю духовную работу, поднялся бы на этот уровень, соединил бы себя с высшим светом. Вот так. Да. А это любой из нас. Поэтому после крушения второго храма, когда мы упали до нашего мира, с нашего места и наверх, может быть только один ход. Если ты недостоин подняться на следующую ступень, ты ее не достигаешь. Угу. Вот. А во времена первого и второго храма можно было это сделать, потому что было нисхождение сверху вниз. А в нашем случае есть подъем снизу вверх.
То есть в нашем случае существует этот запрет. Мы не войдем, пока не будем
никакой
готовы.
Никакой духовной ступени ты не можешь. Поэтому науку Каббала ты можешь сегодня раскрывать кому угодно. Угу. Ничего он тебе не сделает, ничего он не узнает, ничего не...
А раньше нельзя было раскрывать?
А раньше нельзя. Был свет. И человек мог его коснуться, как бы. Потому что сверху нисхождение, сверху вниз.
Отлично. Вот я еще хотел спросить вас по поводу текста молитвы, который возносил первосвященник в Йом-Кипур. Текст звучал так. Ну, молитвы были и утром, вечером, днем. Но текст молитвы такой. «Да будет твоя воля, о Творец, чтоб сей год благословен был многими дождями, солнцем, тенью и росой. Да будет он годом благоволения небес, годом благословения дешевизны, достатка, успеха в делах, годом, когда люди твоего народа, Израиля, не будут ни зависеть друг от друга, ни господствовать друг над другом».
Ну, вообще какая-то демократическая молитва.
Да.
Да, такая народная. «Дай нам все там, что там надо, для меня, для моей скотины, для народа, для всего, чтобы была, так сказать,
дождь,
мир, демократия,
тень, роса».
Да, все прочее, да. Перевести это все в обычный...
Да. Что он просит? Что
ну, конечно,
просит?
Это все не возносится к Творцу молитвы, в которых наш эгоизм будет просто чувствовать себя комфортно. Возносятся такие молитвы, то есть просьбы, которые говорят о том, что мы просим исправить себя. Вот исправлением себя, под исправлением себя и подразумевается получение всех этих благ. Угу. Потому что высший свет стоит над нами и готов полностью нас наполнить. Больше, чем теленок желает молока, а корова разрывается от его избытка и желает его накормить. Но дело в том, что не готовы мы получить это изобилие высшего света. Поэтому, когда мы говорим «дай нам чего-то такое, этого, 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 этого», мы подразумеваем в духовном мире, во внутреннем свойстве. «Дай нам исправление получить ради отдачи такие-то, такие-то и такие-то высшие света, наполнение».
То есть все вот эти вот, вся вот эта вот просьба какая-то очень определенная, чтобы дождями, солнцем, тенью, росой стал этот год, да будет он годом благословения небес, годом благословения дешевизны, достатка, успеха в делах.
Ну, все для того, чтобы дай мне возможность сделать экран, чтобы я мог получить наполнение ради тебя. Угу. Вот и все.
А
потому
вот
что Йом-Кипур это действительно это исправление желаний, выявление желаний на получение ради отдачи. Не на отдачу ради отдачи, на получение ради отдачи. Реализуются они потом отдача ради отдачи Ханука и Пурим – это уже получение
ради отдачи. И вот здесь, когда говорится уже дальше, как бы было дешевизна, достатка успеха в делах, а вдруг потом говорится, когда люди твоего народа Израиля не будут ни зависеть друг от друга, ни господствовать друг над другом. Вдруг она переходит в какое-то другое русло немножко такое. То есть это уже идет вот это, не знаю, как бы, типа возлюби ближнего самого себя, да, но переходит в какую-то стадию народа Израиля.
Ты понимаешь, для того, чтобы подойти к состоянию Йом-Кипур, мы должны выполнить все условия, которые нам даны при получении Торы, то есть выяснить все тарьяг наших желаний, 613 наших желаний, все их исправить, подняться таким образом до уровня великого коэна, и, будучи на этом уровне, раскрывать в себе самые-самые низшие желания, потому что на них можно получить самый высший свет. И поднимать их до уровня великого коэна. То есть это когда Малхут Мира Ацилут поднимает свои желания до Гар Мира Ацилут, до Арихампина. Это называется состояние Йом-Кипурин. То есть выявление всех желаний, которые потом проявятся и получат свое наполнение в Пурим. Кепурим. Кипурим. Это огромная ступень. Это великий высший свет, который сейчас начинает светить на все твои желания. Просвечивает всю твою душу. Ты начинаешь понимать, что ты должен с этим сделать. Ну, в общем, это серьезная работа.
Понятно.
Которая производится под воздействием высшего света, в группе, в учебе, направленная правильно с помощью учителя и так далее. То есть это подготовка к духовной ступени. Но, в принципе, ни в коем случае не надо представлять себе какой-то день, какой-то храм, какой-то гора, Иерусалим. Это все внутренние свойства человека, которые таким образом он должен постичь в себе, раскрыть, овладеть ими и стать действительно на ступень великого коэна.
Понятно. И, не, как здесь говорится, не зависеть друг от друга народу Израиля, не господствовать друг над другом.
Да.
Вот это вот и является...
Ну, это и есть свойство слияния, в котором... Самое главное, к чему приходят все эти исправления, это к точке единства. И именно в этой точке единства ощущается связь с Творцом. Только когда мы достигаем единства, начинаем ощущать, единый раскрывает единого.
То есть я уже эти передачи наши по поводу этой главы построил сейчас на большом комментарии, потому что предыдущие дни как бы я не взял в предыдущих передачах, сейчас я взял. Поэтому я попрошу, я выбрал еще немножко такую вещь, пикантную немножко, из большого комментария, да. Если можно, пояснить ее, пожалуйста. Мы говорили о двух козлах.
Да.
Как о желаниях, которые разделяются один...
Берут себе, а второго посылают в пустыню.
А второго посылают Казазелю в пустыню. Так вот, об этом козле, которого посылают Казазелю в пустыню, который искупает весь народ Израиля, говорится вот что. К Йом-Кипуру заранее готовили человека, который отведет козла, предназначенного для Азазеля, в пустынную землю и сбросит его там со скалы. Творец обещал, что через это служение будут искуплены грехи всей общины Израиля. Тот, кто отводил козла в пустыню, обычно не доживал до конца года. И поэтому это поручение давали тому человеку, которому суждено было умереть в этом году. Первосвященник до тех пор не мог покинуть внутренний двор и продолжить службу, пока козел не оказывался в пустыне. Во времена, когда еврейский народ был народом праведников, о прибытии козла в пустыню узнавали еще и потому, что багряная нить, привязанная ко входу святая святых, становилась белой, как вы говорили. Красиво. То есть, вот этот человек, который и так должен был, человек, это желание, который так иначе должно было умереть к концу года.
Так это хорошо, что умирает. Он при этом возносится еще выше.
То есть он так
именно благодаря тому, что он от имени всей общины, то есть от имени всех своих желаний,
так.
Выявляет такие желания, которые невозможно исправить, или, только лишь умерщвлением вот этого состояния он сбрасывает его с вершины в своих ощущениях, в своих оценках своих, по шкале своей ценности, сбрасывает с вершины вниз, потому что иначе он исправить их не может. И поэтому он умирает. Потому что не, исправить их он не может. Выбирается такой, вот, такие свойства человека в соответствии с этим козлом, так называемым, с животным свойством. И человек не исправлен, и козел не исправлен. И не могут, они дополняют друг друга. То есть только состояние, которое называется животное в нас, исправляется тем, что мы сбрасываем его с вершины и разбиваем эти желания. Состояние, которое человек в нас, он впоследствии благодаря этому умирает. То есть неисправленная часть в нас, это есть тот, кто должен умереть в течение этого года. То есть это его смерть, она благо для него. Это награда. Он, это состояние в нас умирает, и мы таким образом возвышаемся.
То есть
это совершенно другая...
Ну, понятно, это вообще...
Сцена, я не знаю, как сказать. То есть это радость, это ощущение исправления, освобождения от таких эгоистических желаний, от которых иначе нельзя было бы исправиться.
А почему первосвященник, это очень понятно. А почему, то есть очень понятно как? То есть очень красиво для меня, во всяком случае, но... гораздо интереснее этой картины. А вот скажите мне,
почему... Нет, ну так это вообще выглядит каким-то таким, ну... древним варварским обычаем, там...
Да, языческим таким.
Да, это все выглядит так.
А скажите, почему тогда первосвященник ждал, пока козел этот человек, желание наше, так скажем, эти...
Не разобьется.
Не уйдут.
И тогда красная нить становится белой.
Да.
Потому что тогда все свойства деним, как называется...
Суда.
Они обращаются в свойства...
Милосердия. То есть это называется, что народ как бы искупляется, грехи
да,
народа.
Да, этим искупляется. То есть мы освободились от таких желаний, это же весь козел, это же весь народ его посылает. То есть все наши желания мы сбросили и разбили. И таким образом получаем вместо Божьего суда Божье благословение.
Это вот эта вся подготовка к Йом-Кипуру, да?
Да.
И все это... И вот еще один вопрос, последний, может быть, вот это вот слово «пур», «жребий» существует и в Йом-Кипуре, в дне искупления, и, как вы говорили, в Пуриме, в конечном исправлении. Вот это вот, и там «жребий» на двух козлов положить, вот это вот «жребий». Почему слово «жребий»?
Это неправильно, как в нашем мире, как будто в цирке мы тут действуем с какими-то фокусниками. А «жребий» это имеется в виду, когда я... Сам не выбираю. Я пробую, требую, прошу, ставлю себя в состояние, когда свыше получаю такое состояние, чтобы Творец выбрал вместо меня. Пур – это от слова «гураль», это
судьба.
То есть, когда я не полагаюсь на себя, я иду с закрытыми глазами, полностью полагаясь на следующую ступень, на свет, на Творца, которые меня ведут. Поэтому, потому что идти по духовным ступеням и достичь состояния, как Кипур и Пур, Пурим, возможно только, если мы идем в веру выше знания. Так это, только так это работает.
То есть это, вот это и является, поэтому, основным движением нашим.
Да.
Дорогие друзья, еще у нас немножко осталось от этой главы о Харимот. Там разговор пойдет о кровосмешении, что это такое. Мы об этом поговорим с вами в следующих передачах. А пока будьте с нами и дальше. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.